по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии снова в эфире. У нас сегодня будет с вами один из самых сложных эфиров, а то и самый сложный эфир из цикла по книге «Псалтирь». И я очень рад, что Алена Вальд сегодня с нами, что ни одному мне эту сложность нести, я ее даже не предупредил. Так по-братски, по-сестрински, не предупредил о том, как будет сегодня сложно. Алена, привет тебе.
Доброе утро, да. Ну, ничего в этом страшного, я думаю, нет, потому что если у тебя есть план, ты его и вывезешь. А я напоминаю о том, что мы сегодня продолжаем с вами читать псалмы. Команда сегодняшнего эфира — это Александр Анисимов, Ольга Каракчеева, ну, я, соответственно, и все вы, кто сегодня присоединился к сегодняшнему эфиру.
План-то он, конечно, есть. Проблема только в том, что этот план с человеческой точки зрения невыполним. Значит, смотри, какая штука. Допустим, мы читаем, я не знаю, что-то из художественной литературы. Не знаю, можем читать Пушкина, можем читать Пастернака, что нам ближе. Можем читать, значит, вот Вильяма нашего Шекспира, понимаете, так, кому что. И нам не приходит в голову искать в этих текстах... Нет, некоторым приходит, да, искать в этих текстах сверхъестественный смысл. Некоторые у Шекспира ищут сверхъестественный смысл и так далее. Вот, а нам не приходит в голову относить эти события к чему-то, что когда-то будет. То есть говорить о том, что, ну да, во времена Шекспира или там во времена Пушкина этого не было, но это обязательно случится. Нам не приходит в голову делать предположение, а то, что я сейчас скажу, нам потом будет очень важно при понимании пророчеств и вообще чтении пророков. Так вот, нам не приходит в голову предположить, что через этого автора передается какая-то сверхъестественная информация. Что автор каким-то образом мог заглянуть в будущее. Нет, есть, конечно, пророчество, поэтическое пророчество, да, есть картина, вот, собственно, поэтическая картина, это вот роль пророка, это служение пророческое, есть вот это вот глаголом «жги сердца людей», но это все-таки немножко про другое. Это про предсказание событий, которые еще произойдут. Смотрите, что произошло там, что произошло с псалмами. Была еврейская литература, еврейские песнопения. И они, понятно, что они писались в разное время. Были ранние псалмы, собственно, самого Давида. Я исхожу все-таки из консервативной теории, консервативного взгляда, с которым не все согласятся. Значит, вот были ранние псалмы, дальше несколько более поздние, дальше псалмы уже Вавилонского храма, времен Вавилонского храма, простите, Вавилонского пленения, да, и разрушения храма, и возвращение из этого пленения, то есть вот такие вещи. И вроде бы все, на этом нужно остановиться. А потом приходит Христос, Мессия, и он начинает трактовать псалмы как относящиеся к себе, изъяснять из всего Писания о том, как Мессии должно было прийти, как ему должно было пострадать, быть распятым, убитому и воскреснуть. Дальше больше. Приходят апостолы, тот же самый Петр проповедует уже в день Пятидесятницы, и он начинает цитировать псалмы. Павел делает то же самое, он цитирует псалмы. В прошлый раз мы читали несколько фрагментов, в частности, из послания к евреям. Автор послания к евреям, я думаю, что Павел, но не все с этим согласятся, он цитирует псалмы. И оказывается, что эти псалмы указывают на Христа. Так вот, если даже современных еврейских исследователей спросить, или еврейских читателей спросить, скажите, пожалуйста, а что, эти псалмы действительно про Христа? Они скажут, да нет, 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 вы, христиане, все извращаете. Да, конечно, какая-то часть этих псалмов, конечно, она про Мессию, но это не про Иисуса из Назарета. И вот тут начинается сложность, потому что мы-то считаем, что это про Иисуса из Назарета, и мы-то считаем, что Он есть в псалмах. Это один шаг, и практически все христиане с этим согласятся. Они согласятся, что да, действительно, вот мессианские псалмы, то, о чем мы говорили. А вот дальше начинается различие внутри самих христиан, и это различие среди самих христиан, простите, конечно, не внутри, а среди. Вот, и это различие влияет на то, как мы читаем книгу Псалтирь. И чтобы не быть голословным, давайте посмотрим с вами, прочитаем. Я Алену уже попросил открыть 86-й псалом. Или я сказал тебе 87-й? Да нет, 86-й.
86-й ты сказал, да, только ты мне не сказал, в каком переводе мы будем читать.
А давай в том, который ты читаешь в современном русском переводе.
Угу. Прочитать весь
вот.
Псалом.
Не, он длинный. Ну, давай прочитаем сначала
так, второй. Подожди, тогда если длинный, тогда это не 86-й, тогда это 87-й.
Так, нет, 86-й, извини, все, я тут не туда смотрю. Да, 86-й, начни, пожалуйста, читать и прочитай до третьего стиха включительно. Это «Сынов Кореевых».
Да, «Псалом сыновей Кореевых», песнь. «Основание его на святых горах. Господь любит врата Сиона больше всех поселений Иакова. Славное возвещает о тебе город Божий».
Да, давай немножко прочитаем дальше. А нет, хорошо. Смотрите, первый вопрос. Это гора Сион, это город Иерусалим. Причем, естественно, в контексте мы читаем, ну, это непосредственно о самом городе Иерусалим. А дальше будет большой вопрос. И вопрос, к чему это относится. То есть ли в израильской истории такой период, когда вот этот псалом, простите, пожалуйста, можно было бы читать и воспринимать буквально. То есть про что здесь написано? Ну вот 4-5 стихи прочитай, пожалуйста.
«Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Кушем. Такой-то родился там. А сегодня скажут, такой-то и такой-то родился в нем. И Всевышний сам укрепит его».
Вот, значит, получается Сион, который известен несколькими своими качествами. И это превознесенность от Бога, то есть сам Бог его превознес. И второе важное качество Сиона – Сион ходит с Богом. То есть это Иерусалим, который служит Богу. Но мы с вами читали об Израиле и об Иудее. Ну, в Израиле там вообще отступление за отступлением. Но и в Иудее тоже праведных царей, царей, которые целиком шли за Господом, в общем, было не так много. То есть звучит такое превознесение Сиона как благочестивого народа, а в истории таких времен, в общем-то, не было. 6-7 стихи прочитай, пожалуйста.
«Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там. Все поющие и играющие скажут, все источники мои в тебе».
Вот. И один способ, одно толкование заключается просто в том, что сказать, ну да, никакого реального события здесь нет. То есть, ну просто автор говорит, это прославление Сиона. Это не история. Это просто вот такое желание, это просто ожидание, это просто вот хотелось бы, чтобы было так. Но такого никогда не было, такого никогда не будет. Это самое такое вот распространенное толкование в нехристианских кругах. Скажут, да, это песня хвалы, это как в гимне Советского Союза пели «Славься, Отечество наше свободное», «Дружба народов» – какой-то там надежный оплот, да? Вот. При этом, ну, было понятно, что Отечество не совсем свободное, так мягко говоря. Ну и вот такого оплота тоже не получалось. То есть это гимн, в котором может желаемое выдаваться за действительное. Но, простите, пожалуйста, это библейский текст. И большая часть псалмов, которые были непонятны до прихода Иисуса Христа, до прихода Мессии, трактовали, были истолкованы уже в Новом Завете как мессианские. То есть было непонятно про что, было непонятно про кого, а потом стало понятно про Мессию. Значит, не нужно торопиться просто говорить, да, вот такие поэтические приемы, такой поэтический язык. Значит, за этим стоит что-то еще. Кто-то из христиан скажет, это о церкви, но используется, кстати говоря, доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, обращает внимание на то, что называются конкретные географические названия. То есть упоминается именно Сион. Значит, это все-таки про Сион, это все-таки про Израиль. Дальше делают следующий шаг. Говорят о том, что это не просто духовный Израиль, как церковь, а Израиль настоящий. И есть люди, опять, вы столкнетесь самыми, и сталкиваетесь уже, я уверен, с самыми разными комментариями. И кто-то скажет, что это прославление Израиля, в принципе Израиля. Вот особенно после восстановления Израиля в 1947 году, то есть государственность и так далее. Тогда возникает следующий вопрос. А что государство Израиль, современное государство Израиль, оно такое благочестивое, что ли? Оно такое богобоязненное, что ли? А был ли период, хотя бы период такой богобоязненности в истории Израиля? И ответ тоже нет. После 1947 года такого периода тоже не было. И вот тогда некоторые говорят, и в частности доктор Маги на этом стоит тоже, и вы будете читать, если вы читали наши короткие тексты, которые мы публикуем, что эти псалмы относятся к тысячелетнему царству. То есть это будет когда-то, это будет на земле. Доктор Маги, кстати, идет дальше. И я не помню, было ли это уже, но в книгах, в комментариях на книге пророков он даже скажет такую вещь, которая очень непопулярна. Она даже среди американских христиан, когда он об этом писал, была непопулярна. Потому что тогда они видели возрождение Израиля, восстановление Израиля, как вот исполнение библейских пророчеств. И вот сейчас все, вот там храм будут восстанавливать и так далее. А доктор Маги считал, что вообще это не факт, что это исполнение уже библейских пророчеств. Что это государство, такое, как оно есть, оно может быть и разрушено. Потому что восстановление Израиля так, как оно описывается в Библии, это сам Бог восстановит свое царство. Это не Организация Объединенных Наций восстановит государство. Да? Это все-таки другое. Значит, он допускал, доктор Маги, допускал вообще такую ситуацию, что государство снова будет стерто с лица земли, и потом Бог еще раз его восстановит. Но как только мы начинаем об этом говорить, как только мы начинаем говорить, вот, тысячелетнее царство, многие, в частности, и наши слушатели тоже говорят нам о том, что, ну, смотрите, даже среди христиан далеко не все считают, что вот это будет тысячелетнее царство Божие на земле. И Израиль будет восстановлен вот в таком виде, как вы говорите. Как вы можете брать и переосмысливать псалмы таким образом? Вот в этом сложность нашей сегодняшней встречи. И на прошлой неделе, если вы читали наши короткие тексты, которые мы выкладываем в интернете, на наших страничках, и тем более, если вы слушали наши длинные записи, вы очень много вот этого уже услышали. То есть, когда говорилось о том, что вот Бог действует в Израиле, и это псалмы тысячелетнего царства, это описание жизни тысячелетнего царства. Что я по этому поводу скажу в заключении этой темы? Ваша позиция по поводу того, будет ли тысячелетнее царство на земле, где будет находиться церковь, где будет находиться Израиль, даже ваша позиция по поводу того, когда церковь будет взята в небеса, там, в начале великой скорби, в середине, в конце и так далее. Ваша позиция по всем этим вопросам никак не определяет, спасены вы или нет. То есть это не про то, что вот если вы, как христианин, полностью согласны со всеми вот этими малейшими богословскими нюансами, Вот тогда вы настоящий христианин. Нет, настоящий или не настоящий христианин определяется одним. Принимаете ли вы Иисуса Христа как Бога и человека, и как своего Спасителя, который вас лично, не ваших родителей, не вашу церковь, а вас лично спас от греха, за вас Он лично умер. Вот да или нет, вот это смысл христианства. Посвящаете ли вы свое сердце, свою жизнь Ему? Он ваш искупитель или нет? Все остальное, слушайте, я даже спорить не буду. Да, потому что есть замечательные христиане, очень умные христиане, гораздо умнее, образованнее. Ну, меня точно, насчет Алены не уверен, но меня так точно они умнее, образованнее. Которые скажут, да, вот эти псалмы, так как вы трактуете, их трактовать нельзя. Такие христиане есть, и их немало. Поэтому, когда вы слышите в наших программах вот эти разговоры о псалмах тысячелетнего царства, псалмах о будущем и прочем, ну, важно понимать, что за этим есть основания. Доктор Маги не просто и не сам это выдумал. И вот это такая реинтерпретация, перетолкование псалмов, они существовали и до доктора Маги, и до 19-20 веков. И, собственно, апостолы тем же самым и занимались. Иудаисты им до сих пор этого простить не могут, но не только этого. Вот, но в конечном счете ответ на этот вопрос не определяет, христиане мы или не христиане. Потому что я просто помню, когда мы в первый раз читали псалмы, вот в этом нашем цикле по страницам Библии, это был конец 19-го, самый конец 19-го, начало 20-го года, у нас были как раз комментарии, ну, почему вы все псалмы относите к тысячелетнему царству, к будущему. Это совершенно не обязательно делать так. Но вот в той парадигме, в которой мы читаем Библию, мы, собственно, это и делаем. Вот такое длинное предисловие, но оно важно, чтобы понять богословский аспект наших встреч. Там что-то из комментариев или что-то такое есть, чтобы читатели, может быть, и дальше?
У нас есть только один комментарий. Свет, конец, комментирует вот твою фразу относительно гимна. Пишет, что «свободное» означало «независимое».
А, окей, все. Если независимо, я так никогда не думал. Я всегда думал, что это свободное, как вот свобода и права человека. Спасибо за уточнение, принимается. Хорошо, да. Вот, а дальше мы один пропустим. А, вот, да, правильно, мы 87-й псалом пропускаем. Дальше еще одна проблема, еще один вопрос с псалмами. Вот если ты верующий человек, будешь ли ты страдать? Что тебе предстоит? Знаете, что мы сделаем? Мы сразу прочитаем сейчас 90-й псалом. Я потом вернусь назад. Вот. Но все-таки я хочу вот это успеть обязательно сегодня. Известнейший псалом, да, который читают и перечитывают, возможно, написанный Давидом, хотя не точно, но в Септуагинте это именно говорится о том, что это Давида, и в русском синодальном переводе это хвалебная песня Давида. Вот в этом случае я попрошу тебя, Алена, прочитай, пожалуйста, в новом русском переводе этот псалом целиком. Вот, и мой вопрос к нашим слушателям заключается в следующем. А жизнь какого человека здесь описывается? То есть, и насколько вообще для меня, для тебя такая жизнь реальна? Вот 90-й псалом об этом, собственно, говорит. О чем? Прочитай, пожалуйста, его.
«Живущий под кровом Всевышнего в тени Всемогущего покоится. Скажу о Господе. Он мое прибежище и крепость моя, Бог мой, на которого уповаю. Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Он укроет тебя своими перьями, и под его крыльями ты найдешь прибежище. Его истина будет тебе щитом и броней. Не убоишься ни ужасов в ночи, ни стрелы, летящей днем, ни мора, ходящего во мраке, ни заразы, опустошающей в полдень. Тысяча падет около тебя, и 10 000 справа от тебя, но к тебе не приблизится. Только глазами своими будешь смотреть, и увидишь возмездие нечестивым. потому что ты избрал Господа Всевышнего, прибежище мое, своей обителью. Не пристанет к тебе зло, и язва не приблизится к твоему жилищу, ведь он своим ангелом повелит о тебе охранять тебя на всех путях, на всех твоих путях. Они понесут тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень. На льва и на змею наступишь, растопчешь молодого льва и дракона. Господь говорит: сохраню его, потому что он любит меня, защищу его, потому что он знает мое имя. Когда воззовет ко мне, я отвечу, в беде буду с ним. Избавлю его и прославлю, насыщу его долголетием и явлю ему мое спасение.
Вау! Это действительно здорово. Вот для тебя, Алена, это же один из псалмов, который, в общем, читают все. Да, были моменты в твоей жизни, когда это ты читала, и что для тебя этот псалом означает?
Ну, для меня лично это означает только то, что ну, все мое упование, вся моя надежда, она только в Господе. Только если мы будем приближаться к Богу, только если мы будем искать лица Его, только если будем держать свои сердца в чистоте, вот Он будет отвечать на наши молитвы и хранить нас, и оберегать нас.
Да, но вопрос возникает следующий. Смотри, то есть с одной стороны вот такой псалом, да, а с другой стороны, ну, допустим, их много на самом деле.
Ну, предыдущий,
допустим,
например, псалом.
Даже предыдущий
псалом. Да, ты
имеешь
в виду страдания? Которые,
я имею в виду страдания, а я все-таки даже попрошу тебя, а давай 101-й псалом. Я не собирался, но вот 101-й псалом, ну, давай хотя бы первые 6 стихов.
Молитва страдальца, когда он удручен и изливает свою жалобу перед Богом. «Услышь мою молитву, Господи, пусть дойдет до тебя мой плач. Не скрой от меня лица своего в день моей скорби. Преклони ухо твое ко мне, когда взываю к тебе, ответь скорее. Дни мои исчезли, как дым, и кости мои обожжены, как в огне. Побито, как трава, иссохло сердце мое, так что я даже забываю есть свой хлеб. От громкого стенания моего остались от меня лишь кожа да кости».
Вот вопрос. Два лирических героя. Короче, два человека, про которых говорится в псалмах. Да? Возможно, сами псалмопевцы. Возможно, это автор. Возможно, не автор. Перед нами 90-й псалом и 101-й псалом. Какой из них праведный?
Оба.
Вот... Понимаете, да, вот это, вот эта история немножко, вот тут я буду куда, скажем так, строже, чем, вот помните, когда мы говорили с вами, тысячелетнее царство и так далее, тут люди стоят на разных позициях и прочее, тут нужно все-таки быть более строгим, вот почему. Существуют интерпретации, существует толкование того же 90-го псалма, который выстроен следующим образом. Если ты действительно живешь под кровом Господа, если ты действительно угоден Богу, то ничего плохого с тобой не случится. Вот язва, да, все это пройдет мимо тебя. Там, враги твои падут, а ты будешь стоять, ты будешь тверд, тебя это никак не коснется. Если ты действительно служишь Господу, то все вот будет в твоей жизни действительно по-настоящему хорошо. И дальше
Олег,
делают...
Да.
Ну ладно. Давай.
Прости, да, перебью. Ну а как же? Давид также пишет, проходя долинные смертной тени, не убоюсь зла. То есть это же может
вот.
Так же. Когда я буду проходить эту долину смертной тени, я не убоюсь этого зла, потому что ты со мной.
Вот.
То есть даже если мы проходим эти трудности, они, ну, никто нас от них не оберегает, но Господь-то всегда с нами. И главное вот, ну, оставаться с Ним в эти трудности, а не начинать там взывать, уповать, не то что уповать, а говорить: Господь, за что, почему, ну, и трудности нас закаляют, и трудности нас учат, и трудности нас как раз приближают к Богу. И трудности показывают, что у нас внутри на самом деле, а не только то, что мы говорим или думаем о себе.
Да, и не случайно Христос говорит: «Мир даю вам», не так, как мир дает, «я даю». То есть это внутренний мир, это внутренний покой, это внутреннее упование. даже когда вот ты сейчас правильно сказала, то есть трудности, они в любом случае будут. Я неоднократно слышал, особенно этим, к сожалению, знамениты такие, знаешь, молодые христиане, в которых, ну, действительно это хорошо, на самом деле, у человека живая вера, человек готов горы свернуть, даже те, которые не надо сворачивать, даже их готов свернуть. Но они иногда начинают говорить такие вещи, и приходится слышать такие вещи, что «Да ты чё, ты страдаешь, ты мучишься, значит, у тебя там грех в жизни, значит, наверное, тебе нужно, брат, покаяться». И вообще, а если с тобой вот такое случилось, если ты болеешь, это, кстати, знаете, когда было очень сильно, когда началась пандемия коронавируса, да, когда начали говорить, не-не-не, если ты настоящий христианин, то эта зараза тебя не коснется, а если эта зараза тебя коснулась, то ты не настоящий христианин, то ты плохой христианин. И человек начинает думать, типа, а почему? Представьте себе, а я знаю такие случаи, знаю таких людей, уверен, что и вы знаете таких людей, хотя это будут разные люди. У отца или у матери, да, болеют дети, вот, и серьезно болеют. И в этой ситуации кто-то говорит, причем, может быть, из лучших побуждений, ну, Господь же обещал нас защитить, а вот у тебя ребенок болеет. Значит, что-то не то у тебя, сестра. Покайся. Вот, кстати, вполне вероятно, что нужно покаяться. Да, но не факт, что ребенок болеет именно поэтому. То есть вот эти псалмы, их нужно рассматривать вместе. И 90-й псалом, вот эта вот защита, которую Бог дает, и псалмы страдания, я просто взял 101-й псалом, потому что он, пожалуй, самый, один из самых ярких, по крайней мере, в той группе псалмов, которые мы читали на уходящей неделе. И да, среди страданий, что происходит с нами? Я сейчас слышу предыдущую реплику Алены. Я понимаю, что Господь в ее сердце это делает, это сделал уже во многом. Хотя, конечно, в каждом из нас он это совершенствует дальше. Значит, что там происходит? Господь вырабатывает, создает, созидает свой мир, который в нас остается даже тогда, когда вокруг все плохо. То есть это человек, который знает это, да, который прошел через это, проходит через это, человек, у которого действительно могут быть неприятности, у которого действительно могут быть испытания, но он уповает на Бога, и Господь дает ему вот этот мир. Типа старцу говорят, типа, ты что такой спокойный? Ты же смотри, что тут вокруг. Войны, голод. Смотри, ты новости прочитай. Что происходит? Он говорит, старец отвечает, а я знаю, что Бог на престоле. Это не новость. Это я в курсе вообще говоря. Да? Мне об этом сказали с детства. Я уверовал, я живу с этой верой. И знаете, отношение даже к тому, что происходит вокруг, меняется, потому что есть вот эта вера. И это не самовнушение. Сам Господь дает нам такую уверенность. Как раз здесь, собственно, в псалме мы эту уверенность и черпаем. Вот как-то так. Но ты мне очень хорошо понравилось то, что ты сказала про наши отношения, нашу твердость.
Давай я прочитаю еще несколько комментариев. У нас есть даже вопросы.
Давай.
Вот Наталья Ражева приветствует нас и спрашивает. В псалме Давид пишет, что утром будет насыщаться образом Божьим. А каким образом? Как в Ветхом Завете люди представляли Бога? И какой образ имеет в виду Давид?
А какой у нас псалом, скажи?
Вот Наталья не написала.
Да, образом твоим. Да. Это был у нас 16-й псалом, по-моему. Но надо сейчас посмотреть. Если, по крайней мере, это где-то было в начале, где он говорил, буду насыщаться образом твоим. Но это не сегодня мы читали. Вот, я нашел. «Я в правде буду взирать на лицо твое». Ха, тут еще интересно, на лицо твое. «Пробудившись, буду насыщаться образом твоим». При этом они понимали, что нельзя увидеть лицо Божие и остаться в живых. Помните, да, когда Бог Моисею об этом говорит, потому что Моисей хотел увидеть его лицо. Вот. И мы возвращаемся к тому, о чем в прошлый раз читали. Мы читали от Александра Чекалина комментарии по поводу лица Божия. Значит, во-первых, да, я просто сейчас открыл псалом. Если это про него, ну, по-моему, про него. Во-первых, это псалом защиты от врагов. Да, молитва защиты от врагов. Но посмотрите, как там используется используется этот образ. Значит, во-первых, восстань, Господи, то есть ты сделай что-то, предупреди их, не зложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом твоим, это 13 стих, читаем дальше. Теперь дальше, 14 стих, от людей рукою твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево ты наполняешь из сокровищниц твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. Значит, рукою твою избавь. Очевидно, рука здесь как сила, да, мощь. А вот дальше, а я в правде или в праведности буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Я думаю, что это именно понимание Божьей праведности, что это взирание на Божью праведность. Причем посмотрите, пожалуйста, как здесь выстроено вот это противопоставление. То есть вот этих врагов ты насыщаешь живот, там, чрево, да, пузо, наполняешь их и сокровищниц твоих. Они, правда, это не понимают, но ты их насыщаешь. Вот, но это физическая пища. А я буду смотреть на твое лицо. Они получают просто пищу от тебя, даже не очень понимая, что это за пища. Я же получаю твое присутствие. То есть, скорее всего, это лицо Божие, как именно Божие присутствие. Я бы сказал так, потому что они же не видели, они не знали и не могли знать тогда Иисуса Христа, явившегося во плоти. Да, есть понятие ангела Божия, вот, но все-таки здесь скорее немножко другое. Это как ты сокрыл свое лицо, это не значит, что мы тебя не видим, это значит, что мы тебя не чувствуем, мы не ощущаем твое присутствие. То есть я бы тут так сказал.
Хорошо.
Но смотри, если, да, это Михаил, то, если это тот псалом?
Ну, я думаю, что да, потому что если речь идет об образе, какой образ имеет Давид. Жанна Михайлова пишет: «Так иногда хочется воззвать к справедливости Божией, чтобы нечестивые обратились от злых дел своих».
Хочется, так и взывайте. Так и взывайте, и Давид взывает. Я скажу больше. Ну, просто по жизни, Жанна, и вы это, я думаю, видели. Это, наверное, бывает, аккуратно скажу, реже, чем нам бы хотелось, но это бывает. Когда ты взываешь к Господу, и какие-то нечестивые где-то далеко, а вот конкретные нечестивые здесь рядом обращаются от своих нечестивых дел. То есть молитва: «Господи, пусть покаются все праведники», все нечестивые, пусть все нечестивые станут праведниками, да, это вполне себе такая нормальная молитва. Но, Господи, измени сердце вот этого конкретного человека, человека, который рядом. Это гораздо более реальная молитва. И вы видели, я видел, как Господь на такую молитву отвечает.
Так что, Может быть, иногда думаю, вот, когда мы молимся и просим Бога о Божьей справедливости, может быть, лучше даже молиться о Божьей милости, потому что иногда, мне кажется, Божья милость, она выше, чем Божья справедливость. если так можно сказать, потому что если, ну, если мы
Милость
будем
превозносится
молиться
над
об...
судом, конечно.
Да, потому что если будем молиться о справедливости, так эта справедливость, она и по отношению к нам может проявиться, а мы же понимаем, что мы не всегда соответствуем тому образу, которым создал нас Господь, да, поэтому, наверное, все-таки милость, милость она.
Мы молимся о милости, но Божья справедливость. Кстати, тут есть тоже такой богословский вопрос, он с подвохом. Спрашивают, я не буду в это очень сильно углубляться, просто коротко. Бог нас спасает по своей милости или по своей справедливости? Что вот и то, или то, или другое. И кто-то скажет, по милости, конечно, Господь явил свою милость к нам. Есть и христиане, кстати, которые ответят по справедливости. И знаешь, почему по справедливости? Потому что Божья справедливость исполнилась на кресте. То есть Иисус пострадал за нас, значит, справедливость Божия восторжествовала. Что должно было быть по справедливости? По справедливости виновный должен был быть наказан. Но Бог в Иисусе Христе взял нашу вину на себя. Так вот, исполнилась Божья справедливость? Да, конечно, она исполнилась. Тогда можно сказать, что Бог спасает нас и по справедливости. Но проблема этого вопроса в том, что человека ставят перед выбором, который на самом деле он не должен делать. Это как один из самых тупых вопросов, который не очень умные родственники, там дядюшки, тетушки обычно, ну, реально не очень умные, ну, простите, пожалуйста, могут задать маленькому ребенку, да и, наверное, они даже понимают неумность этого вопроса, они просто хотят посмотреть на реакцию. Вопрос звучит так. А ты кого больше любишь, маму или папу? И, ну, есть ситуации, когда ребенок говорит, маму, конечно, там кто-то скажет, папу, конечно. Но ребенка, который с таким не сталкивался, этот вопрос ведет в ступор. Понятно почему, да? Потому что он такими категориями даже не мыслил. Вот, да и вопросы такие задавать не нужно. Когда нас заставляют выбирать там, где нет выбора. И да, милость Божия превозносится над судом. И да, милость Божия совершилась. И Божия справедливость совершилась в том, что Иисус Христос умер за нас. О чем мы молимся? Мы молимся о Божьей милости, молимся о Божьей справедливости, так и о том, и о другом. Чтобы совершалось и то, и другое. Проблема заключается еще вот в чем. Ты сейчас сказала, вот да, страшно бывает молиться о Божьей справедливости, потому что она может проявиться и к нам, и так далее. Как только мы начинаем использовать слова, мы вкладываем вот в слова определенные оценки. Ну, например,
Смысла.
да, смысла, конечно. Например, или определенное практическое применение. Значит, я же не просто молюсь, понимаете, вот в идеальном мире я молюсь о Божьей справедливости. Господи, соверши свою справедливость. И если я читаю Библию, я понимаю, что вот здесь мне и надо остановиться. Если я могу еще что-то добавить, то это будет так. Господи, соверши свою справедливость, какой бы она ни была. Вот. А у меня в голове, да я полагаю, Алена, что и у тебя в голове тоже, продолжение этой молитвы немножко другое. Господи, соверши свою справедливость и по твоей справедливости, вот, например, вот этот негодяй должен быть наказан.
В моей картине мира, да?
Да, в моей... Именно. То же самое, кстати, и с милостью. Господи, соверши свою милость, помилуй вот этого человека, и милость должна проявиться в том-то и том-то. А оно может быть по-другому. Я, по-моему, как-то уже рассказывал про этого своего друга, знакомого, не друга, все-таки знакомого, с которым мы встретились через много-много лет. А он в молодости очень сокрушался. Короче, ему нравилась одна девушка, и она ему сказала нет. Причем сказала нет сурово, там, серьезно и так далее. Он уже был христианином. И вот потом про эту ситуацию рассказывал, уже там лет 20 спустя. Он говорит, как же я молился, Господи, дай мне свою милость, ты же знаешь, как я люблю эту девушку, значит, вот и она сестра во Христе, и я хочу, чтобы она была моей женой, и, в общем, чтобы мы были вместе. Вот, вот просто по милости даруй мне эту женщину, эту девушку, вот эту жену. Короче говоря, проходит определенное время, и он узнает, там у него уже, значит, семья сложилась, Господь дал ему другую женщину, он там успокоился и понял, что вроде бы понял, да? Вот вроде бы понял, что все, что да, все в Божьих руках. Он говорит, а потом прошло лет 20, и я узнал, что произошло с той, о которой я молился. И дальше, может, кому-то не понравится. Его реплика была такая: Господи, спасибо тебе за то, как ты явил мне свою милость и не дал мне стать мужем этой женщины. Господи, вот это была тогда, 20 лет назад, твоя милость. Потому что это была бы совершенно другая жизнь, потому что у нас направление было разное. Но там история в том, что он мечтал быть миссионером и стал миссионером. А она, типа, когда они... То есть он надеялся ее убедить, там она, типа, тоже будет миссионером, и тогда она сказала нет. Она честно сказала нет. Вот. Но она ушла от Господа, ушла в какой-то совершенно материалистический образ жизни. Он говорит, если бы Господь мне тогда вот эту милость не явил, если бы Он меня от этого шага не удержал, я бы не мог выполнять Божие предназначение в этой жизни. Но на то, чтобы это понять, понадобилось много лет. Вот настолько опасно бывает подменять Божие понятия своими. То есть я полагаю, что милость – это вот так. А вдруг она по-другому? Ну и справедливость тоже. Что-то еще из комментариев?
Да, пусть Господь нас ведет именно своими путями.
Вот это вот, самое, да, да. Потому что мы же все как Иисусу говорят, значит, когда Иисус говорит, отвалите камень, да, Лазарь, да, вот умер, отвалите камень. Ему начинают объяснять то, о чем он представляет, что он знает гораздо лучше. И он говорит, ну, Господи, ну, вот там уже смердит. Да, ну не надо. То есть у нас есть свои представления об этой жизни. А он говорит, отворите камень. Вот это вот самое сложное бывает. Потому что у меня тоже есть представление. Я же там, не знаю, типа считаю себя образованным человеком. Значит, я знаю, как все должно быть устроено. Я даже Богу могу помочь. Не дай Бог. Вот.
Давай еще прочитаю комментарии.
Давай.
Также комментарий от Жанны. Она пишет, прося справедливости, важно помнить о том, что справедливость у Бога, у которого свои времена и сроки для всего. Правда, в Божьей восторжествует. Мы хотим, чтобы все это совершилось быстрее.
Да. Да.
И вот и Юрий пишет, да. Бывает недогор, сохранить бы то, что имеешь, и в том, на чем стоишь.
Да, потому что опять, чтобы сохранить все, что то, что имеешь, важно стоять твердо. Нужно, чтобы был фундамент веры. Вот вера должна быть на фундаменте, чтобы не быть носимыми всяким ветром нового учения, да? Как мы уже в Новом Завете в послании читаем. Вот, тогда сохраним. А иначе действительно получается, ой, а вот тут, а вот там и прочее. А давай возьмем 88-й псалом. 88-й – это псалом Завета. И там интересная история. Потому что сначала идет напоминание о Божьем Завете. Нет, сначала это сначала поклонение. Потом постепенно к Завету переходит. Прочитай, пожалуйста, первые 7 стихов этого псалма.
«Наставление Етана из Рахитянина. Я всегда буду петь о милости Господа. Устами своими возвещу верность Твою всем поколениям. Я говорю, навсегда основана Твоя милость, верность Твоя утверждена на небесах. Ты сказал, с избранным моим заключил я завет, с Давидом, моим слугой. Я дал клятву, семя Твое навеки утвержу, из поколения в поколение упрочу престол твой. До какого стиха, прости,
До
пожалуйста?
7-го включительно.
Небеса прославляют твои чудеса, Господи, и твою верность в собрании святых. Ведь кто на небесах сравнится с Господом? Кто из сынов властителей уподобится Господу?
Да, и теперь это Божие владычество, 12 и 13 стихи, прочитай, пожалуйста.
Небеса твои и земля твоя, ты основал вселенную и все, что ее наполняет. Север и юг ты сотворил, горы Фавор и Хермон радуются имени твоему.
И 19 стих о защите Божией.
От Господа щит наш, от святого Израиля царь наш.
Теперь вопрос, почему возник весь этот вопрос, почему он, что побуждает его обращаться к Богу, почему он начинает именно с этого, он прославляет Бога во вселенной, он прославляет присутствие Бога в израильском народе, защиту над Израилем. Да потому что он готовится напомнить дальше о Божьем Завете. Кстати, да, вполне нормально напоминать о Божьем Слове. Это не потому, что Бог забыл свое Слово. Это потому, что мы его забываем. И вот завет, напоминание об этом завете, давай прочитаем с 20 по 23 стихи включительно.
«Некогда в видении ты говорил верным тебе, я оказал помощь воину, вознес избранного из народа. Я нашел Давида, моего слугу, и моим святым маслом помазал его. Рука моя прибудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не одолеет его, и нечестивый не притеснит его».
Вот, и 29 и 30 стихи.
«Навек сохраню милость свою к нему, и завет мой с ним твердым будет. Я продлю семя его навеки, и будет престол его долговечным, как небо».
И вот дальше эта тема развивается, это Божьи слова развиваются. Это нерушимость, это непоколебимость завета, который Бог заключил. Но в 39 стихе вдруг противопоставление. То есть это вот то, о чем мы с вами сегодня говорили. То есть я из Божьего Слова знаю так, но я вижу вокруг нечто другое. Прочти, пожалуйста, 39 и 40. Да, по 46, давай прямо, да, успеем.
«Но теперь ты отринул помазанника твоего, с презрением прогневался на него. Ты отменил завет, что заключил со своим слугой, и поверг на землю венец его. Ты разрушил все его ограды, крепости его превратил в развалины. Крадут у него все, проходящие мимо. Он стал посмешищем для соседей своих. Ты вознес правую руку противников его, всех его врагов обрадовал. Ты повернул вспять острие его меча и не укрепил его в сражении. Отнял у него блеск и поверг его престол на землю».
То есть вот это страдание, значит, сейчас я перебил, потому что здесь у нас не так много времени. Это страдание. Есть обещание, есть Божие обещание, а есть страдание. А дальше 51 и следующие стихи.
«Вспомни, владыка, поношение слуг твоих от многих народов, которые ношу я в себе, как злословят твои враги, Господи, как бесславят они следы твоего помазанника. Благословен будь, Господи, навек. Аминь и аминь».
Вот, значит, в тот момент, когда кажется, что все плохо, в тот момент, когда кажется, что все безвыходно, вот тут враги пришли, а псалмопевец напоминает даже не Господу, потому что Господь это не забывает, а себе и другим людям. Не случайно это учение. Напоминает о Божьих обещаниях. Вот в этот момент он держится Божьими обещаниями. И наша молитва сегодня о том, чтобы и нас Господь научил держаться Его обещаний, даже когда вокруг кажется, что все рушится. Чтобы Господь дал нам быть верными Ему, потому что Он всегда верен нам. Помолишься, Алена? И Он верен, кстати, своему слову, не только нам.
Да, конечно. Господь, мы благодарим Тебя и славим Тебя за то, что Ты верен своему слову, за то, что Ты милостивый и праведный Бог, за то, что Ты Бог справедливый. И Твоя справедливость, она порой мы не можем ее понять, но но она твоя, Господи, мы доверяем тебе во всем. Я прошу тебя, Господи, помоги нам, проходя долины тени смертной, не убояться зла и понимать, что все страдания, если они есть у нас, то они кратковременны, Господь, по сравнению с вечностью. Слава тебе, величие тебе. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.